Добрый день, уважаемые братья и сестры! С вами Виктория Кауган. В преддверии фестиваля «Царские дни 2022» я расскажу вам о монастыре святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. Вы знали, что у каждого монастыря, как и у человека, есть свое имя? На Руси обители часто именовали неофициально, тем самым закрепляя за ними местоположение. Замурским монастырем в урочище Ганина Яма с его основания закрепилось второе название – Царский монастырь. Отмечу, что на каждом шагу в монастыре есть о чем рассказать. Благолепие природы, памятники святым царственным страстотерцам, храмовый комплекс, библиотека, музейно-выставочный центр, паломнический центр. Каждый из них имеет свой смысл. Сегодня я в гостях в монастыре святых царственных страстотерцев. Рядом со мной находится отец Клавдиан, библиотекарь святой обители. И мы сегодня будем разговаривать о святых царственных страстотерцах и о многих интересных вопросах, связанных с жизнью святой царской семьи. Здравствуйте, отец Клавдиан.
Здравствуйте, Виктория.
И первый мой вопрос: почему в лике святых прославлена царская семья?
Вопрос, который вы предложили, достаточно важный. Считаю значимым подробнее ответить на этот вопрос, учитывая, что личность последнего российского императора продолжает вызывать дискуссии в российском обществе. Хотелось бы прежде всего привести официальную информацию. В деянии юбилейного архиерейского собора 2000 года, собравшегося в Москве, о прославлении святых царственных страстотерцев говорится следующее, цитирую: «Последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных царской семьей в заточении, с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4-17 июля 1918 года был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонения за Христа в 20 веке». Конец цитаты.
Отец Клавдиан, а почему канонизировали царскую семью как страстотерцев, а не мучеников? Может быть, в этом документе содержится такая информация?
Да, действительно, в деянии архиерейского собора 2000 года, часть которого я только что процитировал, содержится информация и указывается на определенный контекст употребления слова «страстотерпец» и «мученик». На самом деле, если говорить по сути, и в том числе обращаясь к данному документу, никакой разницы нет. Даже тут говорится, что прославить царственных страстотерпцев, которые приняли мученическую кончину. То есть в одном тексте утверждается, что они приняли мученическую кончину, являясь страстотерпцами. То есть с точки зрения богослужебных текстов, с точки зрения вот основной церковной полноты, по большому счету нету разницы между страстотерпцем и мучеником. Если мы обратимся к богослужебным текстам, в том числе посвященным святому царскому семейству, святым царственным страстотерцам, то мы увидим, что, например, в каноне фигурирует понятие и страстотерпец, и мученик. И так было не только вот в молитвословиях царской семьи, так было и в текстах более раннего происхождения. Например, в Тропарестовом великомученику Пантелеимону содержатся такие слова: «Страстотерпче святы и целебниче Пантелеимони», то есть святой именуется с одной стороны страстотерпцем, а с другой стороны великомучеником. Еще раз повторю, что церковь никогда не отделяла кардинально два этих понятия. Хотя считается в современный период, что страстотерпцем принято называть тех, кто явил покорность воле Божией, полное беззлобие в отношении своих убийц, которые, однако же, не требовали от них прямого отречения от веры во Христа. А мученики – это те люди, которым предлагался конкретный выбор – быть со Христом, оставаться со Христом и подвергнуться казни, или же отречься от Христа и продолжить свою земную жизнь в относительном спокойствии и даже с какими-то земными преимуществами. Но опять же подчеркну, что данное разделение весьма условно, фактически не подтверждается богослужебными текстами. Вот такой, пожалуй, мне видится ответ на ваш вопрос.
Отец Клавдиан, очень важный вопрос для наших радиослушателей. О чем молиться святой царской семье?
Молиться святой царской семье можно как о себе, о своей семье, так и, конечно, о всей нашей стране, понимая, что в конечном итоге все мы являемся потомками Адама и Евы. И в этом смысле родственны друг другу. И не только родственны друг другу, так сказать, в физическом отношении, являясь потомками прародителей. Но и если мы говорим непосредственно о христианской вере, то у нас есть и духовное родство. Не случайно в церкви мы именуем друг друга братьями и сестрами. Вот об этом духовном родстве учит церковь, учат наши святые. И, конечно, вот это духовное родство должно проявляться не только в наших обращениях друг к другу, но и в совместной молитве друг за друга. Собственно, к этому призывает нас и святой апостол Павел. Поэтому, когда мы обращаемся к царственным страстотерпцам, мы должны понимать, о чем необходимо и о чем прежде всего нужно молиться. Молиться им следует, конечно, за нашу страну, потому что сейчас мы переживаем довольно сложное время, и святые царственные страстотерпцы, которые свой подвиг совершили на нашей родной земле, призваны помочь нам, оказать нам действенную помощь своими святыми молитвами у престола Божия, поскольку более приближены ныне к Богу, чем мы, которые еще остаемся на земле. И их подвиг, подвиг жизни, подвиг страстотерпческий для нас является таким вот примером вдохновенного служения своему Отечеству и в том числе духовного служения своему Отечеству, потому что мы знаем, что сами страстотерпцы, живя на земле, горячо, со слезами молились Богу и Пресвятой Богородице за свою страну, в том числе в годы Отечественной войны, то есть, как мы с вами знаем, это Первая мировая война 1914-1918 годов, то есть вот в этот период. Поэтому, конечно, молиться нужно о том, чтобы святыми их молитвами, их предстательством Господь укрепил нас в вере, дал нашей земле, нашему народу мир, благоденствие и, конечно, чтобы не было вот каких-то разделений, поскольку разделения имеют своей причиной грех. Грех – отступление от Бога, от Его святых, и в конечном счете этот грех приводит вот к таким драматическим событиям, как войны и стихийные бедствия. Поэтому страстотерпцам святым нужно молиться, и мне бы хотелось в этой связи вспомнить еще слова одного нашего священника. Он, как-то говоря о царских днях, подчеркнул, что инициатива проведения царских дней исходит не сверху, образно выражаясь, то есть не от священноначалия церкви даже, а она исходит и исходила изначально от народа. Собственно, как и канонизация царской семьи, также исходило от народа, то есть именно народ инициировал и очень стремился к прославлению столь любимых для него людей, поскольку царственные страстотерпцы и в своей земной жизни, и после своей смерти продолжают являть любовь к людям. Во время земной жизни это были какие-то конкретные дела, милосердие к болящим, страждущим, нуждающимся в утешении. А сейчас это их молитвенная помощь и, конечно, многочисленные чудеса, которые совершаются по обращению к ним перед их иконами и в их храмах. Поэтому-то люди приезжают и на Ганину яму, в наш монастырь, и в храм святых царственных страстотерпцев, храм-памятник на крови в Екатеринбурге, и чтут царские дни, поскольку чувствуют любовь царственных страстотерпцев, чувствуют их отклик на свои молитвы. И, конечно, это вот чувство, оно находит благодатный отклик в их сердцах, рождает взаимную любовь и желание приблизиться к этой святой семье, подражать им, проявлять такие же добродетели, какие проявляли они.
Вы сказали подражать святым царственным страстотерцам. Не слишком ли это масштабная задача для человека подражать? Или, например, подражать в делах милосердия, подражать государю именно как он воспитывал детей, какое у него было хорошее, доброе, трепетное отношение к супруге. Может быть, вот в этом подражать или о каком подражании вы говорите?
Конечно, подражание подразумевает и в отношениях друг к другу, если мы говорим о семье, и в отношении к своей стране, в отношении к церкви. То есть, прежде всего, я имел в виду подражать добродетелям святых царственных страстотерпцев. Добродетели – кротость, милосердие, любовь, сострадание, терпение, глубокая, нелицемерная вера и, конечно, усердие в молитве. То есть вот вера и молитва должны дополнять друг друга в наших сердцах и в нашей жизни, как и это было у царственных страстотерпцев. Тем более, что идея подражать святым была нам дана еще святым апостолом Павлом, который пишет в одном из своих посланий: «Подражателями мне бывайте, как и я Христу». И задача христианина для того, чтобы достигнуть вечных небесных селений, Царства Божия, подражать святым угодникам Божиим. И через них, через подражание им самому Спасителю, в отношении к Богу и к своим ближним. Потому что в этом, собственно, и закон для нас состоит в том, чтобы исполнять заповедь о любви к Богу и ближним. И эту вот заповедь, кстати говоря, очень хорошо исполнили во время своей земной жизни и продолжали. Продолжают исполнять царственные страстотерпцы, откликаясь на молитвы людей, которые к ним обращаются, и помогая им в разрешении различных тяжелых, порой неразрешимых ситуаций.
То есть часто в православных женских календарях можно встретить цитаты Александры Федоровны, цитаты о браке, о семье, о детях, о взаимоотношениях между мужем и женой. И есть молитвы о даровании супруга, о даровании супруги, о даровании детей. То есть можно сказать, что члены святой царской семьи — это молитвенники у престола Божия за православные семьи. Можно так сказать?
Да. Конечно, так можно и должно сказать, и мы почитаем святых царственных страстотерпцев прежде всего как образец настоящей христианской семьи. Есть множество свидетельств. Одно из свидетельств хотел бы сейчас процитировать известного придворного последнего российского императора Волкова. Он остался в живых, эмигрировал за границу, и когда привлекался к следствию по деле о последних днях и смерти святого царя-мученика и его семьи, на вопрос следователя Соколова, как вы относитесь к царской семье, он ответил, что «я человек неграмотный, но одно могу сказать просто, это была самая святая и чистая семья». И действительно, вот эти вот слова, они очень перекликаются с словами других современников, которые близко были знакомы с этой семьей. Например, есть свидетельство духовника царской семьи, последнего духовника, протоиерея Афанасия Беляева, который говорил о том, что он не назовет, наверное, больше таких примеров чистой и вот такой вот откровенной исповеди, как он слышал от царских детей. То есть дети, которые не были извращены, испорчены современной пропагандой, настолько были чисты и сохранили вот эту вот свою святость, чистоту и целомудрие, казалось бы, в совершенно невозможных условиях, находясь в водовороте событий в столице Российской империи. Действительно, это особый пример и воспитательской этики святой царицы Александры, и мудрости и такта святого царя Николая II, и пример для всех нас, как воспитывать своих детей вот в, казалось бы, довольно сложных условиях, когда вокруг много соблазнов, и этим соблазнам рискует подвергнуться юная, неокрепшая душа ребенка. Как ребенка от этих соблазнов защитить? Очень яркий пример и назидание нам оставили святые страстотерпцы, как жизненный пример, так и назидание, выраженное в их собственных строках, в их дневниках, прежде всего в дневниках святой царицы Александры.
Отец Клавдиан, расскажите, какое отношение было между супругами? Была любовь, взаимопонимание, забота? Как они решали конфликты, если были таковые?
Лично я на ваш вопрос уже ответил, говоря о примере святой царской семьи для современных российских семейств. Стоит только добавить, что не так уж много в нашей церкви прославлено святых семейств, тем более в современный период исторического бытия церкви. Фактически, по пальцам одной руки можно сосчитать небесно-покровителей святой семьи, которые прославлены вместе. Это святые Петр и Феврония, князья Муромские, святые Кирилл и Мария, Ходьковские чудотворцы, родители преподобного Сергия Радонежского, святые царственные страстотерпцы. Вот, пожалуй, и все святые семьи, которые приходят в первую очередь на память. Редкость подвига заключается в его сложности. Человек, живущий в мире, сталкивается с большим количеством различных трудностей, соблазнов и вызовов. И задача христианина, отвечая на эти вызовы и отвергая соблазны, сохранить при этом свою душу в чистоте для Бога. И святые царственные страстотерпцы с успехом справились с этой задачей. И не только сами справились, но и тех, кто окружал их, изменили к лучшему. Есть многочисленные примеры и свидетельства того, что даже озверелые охранники царской семьи становились после какого-то периода общения с ними более покладистыми и более благородными, по крайней мере, по внешнему поведению. И все люди, которые лично сталкивались с семьей последнего императора, свидетельствуют в один голос, что это люди высшего порядка, люди, которые действительно были достойны не только земного, но и небесного царствия. Кстати, об этом говорится и в каноне святому царю Николаю. Господь всегда, видя сердце человека, призывает его к достижению лучшего. И с точки зрения христианина, конечно, самое лучшее, к чему он должен стремиться, это достижение Царства Небесного, это достижение Богообщения. А поскольку в условиях мира это достижение в полной степени невозможно, как и в целом в условиях земной этой жизни, поскольку мы носим бременные тела, имеем нужду и в правлении каких-то потребностей, то, конечно, полнота соединения с Богом возможно лишь в вечности. И пример вот этой вот любви друг к другу и любви к окружающим, пример сохранения себя от соблазнов, и не только себя, но и своих детей, являет нам святая царская семья. Всем известно, что цесаревич Алексей Николаевич был болен гемофилией. Вспоминается сейчас, как родители относились к этому тяжелому наследственному заболеванию, особенно царица Александра, понимавшая, что именно она является источником этой болезни в их семье. Родители относились к этому с огромной самоотверженностью. Они считали, что сам факт болезни должен быть государственной тайной, потому что цесаревич являлся наследником российского императорского престола, и совершенно было нецелесообразно сообщать о его тяжелой болезни, фактически усложнявшей его будущее самодержавное правление, налагавшей на его правление определенные ограничения, нецелесообразно было говорить об этом широкому кругу лиц. Поэтому о болезни цесаревича знали немногие, по крайней мере, на первоначальном этапе, и что удавалось отмечать, это удивительную выдержку царя. Это не лицемерие, а именно выдержка. То есть на глазах широкой публики царь и царица держались ровно и даже могли где-то улыбнуться и обменяться приветствием с кем-то, не выдавая своих тяжелейших внутренних скорбей, которые они переживали за своего сына, особенно когда наступали острые периоды течения болезни, когда цесаревич в силу своего жизнерадостного характера подвергался каким-то ударам и фактически имелась опасность его осложнения, течения болезни и смерти. А вот при всем этом царь с императрицей сохраняли спокойствие духа и вместе с тем проявляли горячую любовь и участие к своему сыну, молились за него. И, конечно, вот это вот история с приглашением Григория Распутина, она тоже связана с желанием оказать во что бы то ни стало помощь своему единственному сыну, наследнику престола. Как бы ни относились и раньше, и сейчас в современной России к личности Распутина, мы должны понять один совершенно очевидный факт и принять его, что отношение к нему царской семьи было именно как отношение к целителю с их тяжело больного сына, как человеку, который мог и реально облегчал его состояние. Другой вопрос, как он это делал, какими методами, это уже вопрос для дальнейшей беседы и дискуссии. Но очевидно желание царя и царицы, как родителей этого мальчика, оказать ему помощь и содействие, и помочь ему, если не избавить его от болезни, то хотя бы дать ему облегчение и возможность вернуться к относительно нормальной, полноценной жизни. Если мы вспомним годы Первой мировой войны, то здесь патриотическое служение святой царской семьи проявилось во всей полноте. Есть многочисленные свидетельства об этом. Хотелось бы прочитать одно из них. Так, например, например, ныне прославленный святой врач Евгений Боткин говорил своей дочери о том, что он удивляется трудоспособности царской семьи. Уже не говоря про императора, он упоминает еще и о великой княжне Татьяне Николаевне. Говорит, что она, прежде чем ехать в лазарет, встает в 7 часов утра, чтобы взять урок. Потом едут на перевязки со своей сестрой, затем опять завтрак, опять уроки, объезд лазаретов. А как наступит вечер, они сразу берутся за рукоделие или за чтение. Вот удивительное трудолюбие царской семьи – это то прекрасное качество, которое так не хватает нам и которое так отличало, выгодно отличало их от их современников. Кстати говоря, вот это трудолюбие, усердие замечали даже их охранники в царском селе, когда они были арестованы. Кто-то из воинов, солдат заметил, что царь настолько трудолюбив, что если дать ему клочок земли, он снова себе всю Россию, всей Россией завладеет. Действительно, святые царственные страстотерцы не сидели сложа руки. Они являли пример, живой, действенный пример любви к Отечеству, посещали лазареты, принимали живейшее участие в операциях, перевязках раненых воинов российской императорской армии. И действительно относились как к солдатам и крестьянам, относились как к своим родным детям. Что, конечно, последние не могли не чувствовать. И мы знаем, с какой любовью, с какой теплотой они вспоминали посещение царской семьи, их мест их нахождения, как в окопах, так и в лазарете. Конечно, окопы посещали сам святой царь, и частично, иногда в эти поездки он брал своего наследника, а лазареты посещала императрица. Более того, императрица простирала свою любовь и на тех, кто был уже на тот момент убит в ходе Первой мировой войны. Она посещала их могилы, долго молилась перед их могилами. Об этом тоже сохранились свидетельства современников. И мы можем судить о том, что пример и яркий образец вот такой вот жертвенности, которую представляют нам святые царственные страстотерцы, пожалуй, до сих пор еще не превзойден. Еще, может, последний пример хотелось бы привести. Как там государь ехал на фронт, и машина его застряла. И вот люди, которые его везли, срочно вышли из транспорта и начали помогать ему вот эту вот машину сдвинуть. Более того, фактически обступили его и с такой любовью и лаской обращались к нему, называли его родным, отцом своим. То есть вот такое редкое любовное отношение простого народа к царю является действительно примером, как должны складываться отношения между руководителем государства и его подчиненными.
Напомню, сегодня мы узнали больше об истории монастыря святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».